Итак, братья, у нас с вами еще один урок сегодня. Вам ранее был сегодня предложена информация о финансах, об отношениях к финансам, к материальному состоянию, к имуществу. Следующий урок, который сегодня будет рассмотрен, он также связан с материальным, но он другого немного направления. Это материальное служение. Материальное служение. Не секрет, что материальное служение – это вопрос, о котором больше всего сегодня дискутируют. Больше всего. Осмелюсь сказать, больше, чем в вопросе спасения. Даже. Попробуйте это поднять вопрос, допустим, представлять какую-то нужду. Или, ну, вы знаете, что наши церкви в Америке очень много посещают наших братьев, сестер, которые совершают огромный труд. Серьезный труд, который часто подвержен риску жизни. Одно из последних посвящений, прошедший четверг, когда у нас был в гостях брат в Сибири, и рассказывал о своем служении. Вы хорошо понимаете, что те машины, на которых они привозят груз, путешествуют для того, чтобы Евангелие привезти продукты. Вы хорошо понимаете, эти машины надо купить, эти машины надо заправить, эти машины надо ремонтировать. И мы должны понимать, что братья, которые делают то, что по сути мы должны были тоже делать, мы этого не делаем. Все это, у них есть семьи. Мы хорошо понимаем, что за всем этим стоят финансы. Поэтому неудивительно, что и сегодня попробуйте, допустим, вот постоянно напоминайте, давайте жертвовать, да? Безусловно, это людей слабых в вере будет всегда побуждать к ропоту. Вот опять, вот они, вот давай требуют, давай, 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 давай. Понимая вот это состояние, и в данном случае 3 года назад, когда мы начали трудиться вместе с братьями, сестрами нашей церкви, мы размышляли об этом, и было предложено, чтобы у нас не проповедовалась десятина, чтобы у нас не было членских взносов. И мы говорили так, что если действительно братья и сестры увидят, куда идет церковь, увидят плоды развития церкви, они будут поддерживать ее материально. На первых порах было тяжело, пока люди привыкли, пока люди действительно определились, вот куда все-таки церковь будет направляться. Но уже за это небольшое время, которое мы вместе трудились, мы видели в нашей церкви очень много благословений, когда сложные материальные вопросы по Божьей милости очень легко решались. Почему? Потому что больше и больше появляется людей, которые понимают, это не просто собрать, вот насобирать побольше, чтобы потом использовать средства, как мы считаем нужным, да? Это действительно развитие служения. Я сегодня хочу поблагодарить Бога за то, что Бог дал особую милость в нашей церкви. Это очень важный момент. По Божьей милости навести очень строгую финансовую дисциплину. Мы очень спокойны в том, что ни один цент в нашей церкви не уходит бесконтрольно. Ни один цент. Для того, чтобы какие-то вопросы финансово решались, для этого это нормально и правильно. Текущие вопросы рассматривает церковный совет, а очень серьезные финансовые вопросы предлагаются церкви. То есть церковь получает полную информацию о том, куда расходуются средства. И, безусловно, они видят реально то, что происходит в церкви. Наша задача, которую мы ставим в нашей церкви, это, во-первых, наладить служение и развивать служение. Это прежде всего. А затем, по мере возможности, обустраивать быт. Вы понимаете, о чем идет речь. То есть главное сейчас, акцент должен быть сделан на духовное развитие. Поэтому неудивительно, что, в принципе, вот и основная сумма средств, которая идет, она для того, чтобы можно было служение развивать. Да, у нас очень много в церкви вопросов, которые надо решить, финансовых вопросов, и мы очень спокойно на это смотрим, очень спокойно. Мы знаем, что мы эти вопросы разрешим. Для нас важно видеть, что Господь определяет на сегодня, и молимся о мудрости, что Бог дал мудрость эту правильно относиться к рассмотрению тех или иных финансовых вопросов. Мы говорим об этом спокойно на церковном совете, мы говорим сегодня, будем говорить сегодня открыто о материальном служении здесь, чтобы мы реально понимали, что все-таки мы живем в материальном мире. Никто из нас, нравятся ему деньги или не нравятся, любит он их или не очень любит. Он прекрасно понимает, что нигде ему жилья не предоставят, если он не будет платить за жилье. Не так ли? Мы это очень хорошо понимаем. Никто практически нам машину бесплатно не даст. Практически, вы это понимаете. Никто бесплатно нам не даст иншуренс. Никто бесплатно нам не будет заправлять машину. Вы понимаете, все, за всем стоят финансы. Мы это понимаем. Когда мы говорим о церкви, которая сегодня, согласно Священному Писанию, мы в это верим и этому учим, что церковь отделена от государства. Она не рассчитывает и не получает никаких дотаций, никаких субсидий от государства. Это отдельное нечто. Это отдельный Божий институт. Поэтому неудивительно, что и финансовые вопросы, они также должны решаться внутри церкви. То есть все исходит из добровольных пожертвований. Мы в церкви об этом прямо говорим, и для, на совете у нас это постоянное размышление. Мы можем делать ровно столько, насколько у нас есть финансы. Мы не можем делать больше, чем мы можем делать. Да, у нас планы есть большие, и то, и другое, и третье делать, но мы понимаем, мы рассуждаем о том, что сегодня мы можем вот это сделать, да, мы это сделаем, вот это подождет, а это подождите, пока это в дальней перспективе наш план. Вот. Но при этом, друзья, мы еще раз понимаем прекрасно, что мы можем первое рассчитывать только на те средства, которые мы можем сегодня собрать. Неудивительно, что мы, в принципе, и церкви предложили впервые за все время, когда вот мы трудимся, предложили бюджет церкви. С одной стороны, чтобы братья и сестры понимали, что такое бюджет церкви. Это то, что мы планируем собрать. Из этого бюджета планируются наши расходы. Церковь утвердила бюджет, утверждая бюджет, церковь пред Богом, надо полагать, дает ответственность собрать этот бюджет, набрать эту сумму, не так ли? Для того, чтобы церковь могла развиваться. Церковь был предложен этот проект, объяснили вот так, вот так, вот так, и церковь утвердила бюджет. Это руководство сегодня и для самой церкви, и для церковного совета, чтобы не выходить за рамки бюджета. Если есть какие-то внебюджетные расходы, мы это делаем, это правильно, обращаемся к церкви. В этом году у нас было одно такое обращение, внебюджетное, то есть расходы финансовые, которые выходили, они не были учтены, когда мы говорили о бюджете, поэтому мы обратились к церкви. Церковь утвердила этот вопрос, это означает, что можем двигаться дальше. Итак, я думаю, что вот это общий такой, друзья, фон, в котором мы сегодня, как церковь, находимся, вы являетесь частью этой церкви, с тем, чтобы вы реально понимали, что это не какой-то скрытый подход как-то обработать людей, чтобы они побольше жертвовали. Это реальное представление того, что есть в Священном Писании. Я очень сожалею о том, что очень много сегодня христианских лидеров злоупотребляют. Вот тем, что заложено в Библии, чтобы люди могли материально жертвовать. Просто на этом открыто наживаются. Открыто. Если ты вот пожертвуешь эту сумму, Бог благословит тебя в этом. Вот эту сумму пожертвуешь, Бог тебя в этом благословит. Обратите внимание, что сегодня происходит в мире. О чем пестрят сегодня страницы интернета, страницы книг, страницы газет. Это действительно в какой-то степени влияет на понимание верующих людей, у которых, если это слабое духовное состояние, безусловно, вот этот принцип, или вернее, посмотрели на пример одного человека, что он вот так вот ведет себя, вот так он пропагандирует сбор средств. Они говорят, все такие, все служители такие, все епископы такие, все пресвитера такие. Вот это испорченная ментальность человека. Ну, вот в этом, на этом фоне, в этом мире, где искажено представление о материальном служении, наша ответственность с вами, друзья, как по местной церкви, как тех, кто совершает труд, все-таки посмотреть на то, что говорит Писание по поводу материального служения. Что говорит Писание? Мы говорим о том, что церковь не может развиваться без того, чтобы не собирать материальные средства. Мы живем в материальном мире, где все буквально оплачивается. Прежде чем мы сможем правильно понимать смысл необходимости материального служения в Новом Завете, нам ясно нужно понимать, что материальное служение – это выражение нашей посвященности Богу. Что это значит? Бог дал нам привилегию, завтра будет проповедь, быть спасенным по Его милости. Мы за наше спасение ничего не заплатили. Он по своей милости привел нас в свою церковь. Мы говорим о библейском приходе в церковь. Если Он привел нас в свою церковь, эта церковь Христова собирается локально, то есть поместная церковь, а поместная церковь, она Божья является. Бог дал нам привилегию быть в поместной церкви, и мы реально видим, что церковь должна развиваться. То есть, если действительно Господь нас привел, церковь Господь привел, коснулся нашего сердца, оно возрождено, оно изменилось, то отсюда и наше материальное служение. То есть, наше материальное, или вернее, уровень материального служения – он явно показывает то, насколько мы посвящены Богу. Материальное служение, когда мы жертвуем на церковь, на служение, явно говорит о том, насколько мы любим Господа. Жизнь христианина – это жизнь радостного поклонения Богу. Бог действительно нам дал деньги, который дал нам здоровье, дал нам возможности, дал нам работу. И мы хорошо понимаем, что мы это имеем не потому, что мы самые такие уникальные. Сколько сегодня людей, которые не менее уникальны, чем мы, но они находятся вообще без работы. Они просто потерялись в этой жизни и не знают, как жить дальше. Если наше служение действительно радостным Богу является, то оно радостным является во всех аспектах. В вопросах молитвы, в вопросах изучения Священного Писания, в вопросах совместного поклонения в церкви, в вопросах проявления дара, которому Господь дает, а Он дает каждому дар, точно так же радостное поклонение и в материальном служении. Мы можем жертвовать Богу столько, настолько, насколько мы любим Господа, насколько мы посвящены Ему. С другой стороны, вопрос, который мы сегодня рассматриваем, он связан с тем, что мы живем сегодня в мире, который пронизан материализмом. Хотим мы, не хотим, мы прекрасно понимаем, что у нас либо квартира есть, либо дом есть. И мы понимаем, что надо что-то, чтобы было в доме. И вот здесь соприкасаемся с вопросом, который предложен был в предыдущем уроке, о том, что люди хотят обустроить свой быт. Когда мы готовим семью к бракосочетанию, мы о финансах говорим. Говорим очень серьезно. Определитесь, пожалуйста, во всех ваших покупках, почему вы это делаете? Какова цель ваших покупок? Покупайте по принципу необходимость, но не престиж. Именно вот эта беда большая, когда хочется догнать соседа и перегнать, когда хочется, чтобы моя машина была сильнее, круче, мощнее, привлекательнее, чем машина того, который только что купил. Если я хочу выглядеть лучше, чем выглядит брат или сестра, вот это является сегодня горем для нас. Мы даже не замечаем о том, что мы просто поражены, подвержены вот этой зависимости. И когда мы в эту гонку включаемся, в финансовую гонку, не финансовую, а в гонку по растрате финансов, всякое рассуждение о том, что нужно пожертвовать Господу, оно встречается в штыки, не так ли? Вот в чем, друзья, главная причина, почему сегодня люди возмущаются от того, что когда попробуй заговорить сегодня в обществе христианском о материальном служении. Надоели с этими десятинами. Сборы, сборы, сборы. Но когда мы, помните, проводили с вами пример, вот человеку, допустим, 30, 40, 50 минут послушать проповедь, это очень утомительно, когда он слушает. Но в то же время, когда он приходит домой, он часами сидит за телевизором, и компьютером, и он просто не устает. Ведь это же обман Бога. Хотя Бога обмануть невозможно, это самообман. Ты думаешь, Бога обмануть, это очень утомительно. То же самое в финансах. Послушай, пожалуйста, сколько ты тратишь на себя, сколько ты тратишь. Ладно, вот ты заработал такую сумму. Хорошо, убери из этой суммы то, что тебе нужно на жилье, на питание, на все страховки. Сколько у тебя остается денег? Сколько? А теперь из этой суммы, которая у тебя остается, задай вопрос, сколько ты Богу жертвуешь? Сколько ты жертвуешь Богу? Все, друзья, вот это и является показателем для нас. Я могу себе позволить отдыхать не один раз в год, поехать, и причем такое, не надо мне какой-то простенький, я хочу там подороже что-то. Отдыхать это нормально, друзья, но куда отдыхать и насколько отдыхать, вы понимаете, это вопрос. Когда мы говорим об наших покупках, то же самое, я спокойно иду на риск, и беру с дилера машину, которая стоит просто баснословные деньги, плачу каждый месяц баснословные деньги, огромную сумму, для того, чтобы ее содержать, просто для того, чтобы круто выглядеть. И в это же время я боюсь Богу отдать. На себя, на прихоти свои, на дом свой, на быт свой. Я сколь угодно много готов тратить. И вот в этом, друзья, я понимаю, что когда человек привязан к материальному, это слабое духовное состояние, то неудивительно, когда идет речь о материальном служении, это просто воспринимается как что-то, как покушение уже на собственность, покушение на личность. И при всем этом все равно, надо сказать прямо, Бог не меняет своего подхода. Он предложил его людям, он его установил, и церкви, и не только в Ветхом, но и в Новом Завете церкви существуют благодаря тому, что есть братья и сестры. Окей, ты не будешь жертвовать, не надо. Не жертвуй, никто с тебя тянуть не будет. Мы не хотим этого делать в нашей церкви. Бог найдет тех людей, которые пожертвуют на это. Но ты понимаешь, что Бог с тобой будет разговаривать. Бог будет тебе объяснять, и может быть не один год, чтобы ты понял одну простую истину. Ты не прав. Ты не прав. Недавно имели разговор с одним из посетителей нашей церкви, который открыто говорит, слушайте, говорит, пожалуйста, не играйте в эту игру, не грубите, не грешите перед Богом, бросая доллар. Не делайте этого. Мне стыдно даже пятерку положить. Это его рассуждение. Я понимаю, Бог работает надо мной. Почему? Почему я на себя много могу пожертвовать? Но когда я вижу реальность, что в церкви есть нужда, церковь развивается, почему я зажимаю руку свою? Это рассуждение постороннего человека. Друзья, действительно, это вопрос, с которым мы сегодня очень серьезно соприкасаемся. Некоторые вопросы, которые мы сегодня вместе рассмотрим, общие принципы материального служения. Прежде всего, когда мы говорим о материальном служении, это правильно, друзья, во-первых, говорить о Боге. Говоря о материальном служении, во-первых, говорить о Боге, чтобы еще раз мы поняли, кто есть Бог и кто есть ты. Что от тебя зависит и что от Бога зависит. Исаия пишет, так говорит Господь, небо, престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. Друзья, все, чем мы сегодня пользуемся, умом, инструментами, которые нам дают на работе, техникой, страной, в которой мы живем, это не наше. Это не наше. Бог дал нам для того, чтобы у нас была возможность заработать. Когда мы заработали, как мы тратим наши финансы? Итак, первое, когда мы говорим о материальном служении, следует понимать, кто есть Господь. Еще раз, друзья, поставить вещи на свои места. Все, вернее, поставить на свои места. Итак, первое, кто есть Господь? Абсолютный статус Бога. От Него все. Вся земля Его. Об этом и очень много говорится в Священном Писании. Далее, мы говорим об общих принципах материального служения. Первое – это абсолютный статус Бога. Второе – это любовь христианина к Богу. Любовь христианина к Богу. Первым признаком возрождения в сердце христианина является его искренняя любовь к Богу, которая выражает себя на практике в посвящении всей жизни Богу. В связи с этим приводится текст Писания о самой главной заповеди. Эта главная заповедь была дана в Ветхом Завете. Но когда один из книжников подошел ко Христу и задает вопрос, какая наибольшая заповедь, это уже он задает вопрос Христу. Христос эти же самые слова говорит, которые утверждены были в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением». Это первая заповедь. Это первая заповедь. Вторая – «возлюби ближнего, как самого себя». Материальное служение – это один из элементов практического выражения исполнения первой заповеди. Если написано «возлюби Бога всем естеством», если сократить, да? «Возлюби Бога всем естеством», чей разум? Ты должен любить Бога разумом? Да. Телом должен любить Бога? Да. Душой? Да. Духом? Да. Но если Бог дал тебе возможность телу твоему заработать и голове твоей предпринять шаги для того, чтобы заработать, прояви свою любовь к Богу. Прояви свою любовь к Богу. Итак, материальное служение – это практическое выполнение Божьей заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего». В то же время это указание на то, что человек уходит от рабства греху и посвящает свою жизнь Богу. Занимаясь трудными детьми в Украине, мы нередко им объясняли такую простую достаточно картину. Безусловно, многие из них, да не многие, это неправда, каждый из них уже давно испытал, что такое наркотики, алкоголь, курение. И мы просто раскладку им даем. Ну, предположим, там, ну, $5, давайте так, известны вам гривни или нет, $5, допустим, стоит пачка сигарет. Ну, пусть, хорошо, ну, $2, хорошо. Вот если ты даже одну пачку выкуриваешь в день, у тебя получается $2. За месяц сколько набегает? За год сколько набегает? Ты понимаешь, да? Мы пытаемся детям это все донести, объяснить. И понимаешь, откуда ты эти деньги будешь брать? А тебе надо думать о других вопросах. Это только идет, если ты одну пачку сигарет. А если там ты еще и пиво захотел, и вина захотел, если ты наркотиков захотел, ты понимаешь, в какое финансовое рабство ты попадаешь? Ты просто рабом этого становишься. Безусловно, мы приводили их размышления к Богу. Ты должен понять, что вот это пустое. И плюс к тому, ты тратишь на что деньги, что тебя лично уничтожает. Смотри, $2 в день ты тратишь для того, чтобы себя уничтожить. Вот так вот, медленно, медленно, медленно. Кто-то пошутил, говорит, курение – это медленная смерть. Он отвечает, я не тороплюсь умирать. У нас всегда есть что сказать на вот эти вот серьезные заявления. Мы когда говорим сегодня даже о простой баночке кофе, стаканчике кофе, которая просто мы как заправку, не зря сегодня серия таких вот пунктов появилась, Wawa Gas Station, что там ты и заправить машину можешь, и себя можешь заправить. И для многих это просто уже это ближе, чем дом родной. Заехать стаканчик кофе, сколько он стоит? А теперь посчитайте, сколько в месяц набегает. А что проще? Может быть, проще взять хорошенький стакан такой, не одноразовый. Возьмите его, пожалуйста, взять хорошее кофе, проснулись на 5 минут раньше дома, закипятили чайничек, залили ваш любимый стаканчик кофе, езжайте, наслаждайтесь. В итоге вы выигрыши. Вот куда денежки наши уходят, вы обратите внимание. Ну, кофе выпить. Беда в том, чтобы кофе выпить, нет проблемы, друзья. В этом нет греха, чтобы кофе выпить. Но когда человек просто не понимает, что может другой путь избрать, и эти же самые деньги, которые ты платишь, сэкономить что-то для других целей, у нас на это не всегда голова работает, простите. Но это же реальность, с которой мы соприкасаемся. Это можно говорить и о других абсолютно вопросах. Вопрос питания. Вопрос питания. Я понимаю, что нам проще ничего не готовить. Долгое время работал на настройке и обращал внимание на то, что когда приходишь там ремонт или сервис производить в доме, устанавливают очень дорогие плиты для того, чтобы готовить. Но они устанавливаются для того, чтобы пыль стирать. Просто на них ничего не готовится, как правило. Друзья, послушайте, пожалуйста. Учитесь вы, учите жен ваших готовить. Ведь это же экономнее. Мы даже не представляем, что насколько мы сможем выиграть. Ну, там $5, да, $5 один, а ну-ка вот свою гвардию приведи в ресторан, и минимум-то $5, это не обойдется $5. Вот посчитай, один прием пищи, ну, не берите китайский ресторан. Во сколько он встанет, посещение хотя бы ресторана Узбекистан? Во сколько он встанет? Я люблю покушать, не возражаю, люби. Ну, ты посмотри, во что это выливается. И подумай о том, а есть ли в этом смысл? И когда ты, допустим, планируешь другие вопросы решать, ты же исходишь из того, что уже на кофе ты выбросил, на рестораны ты выбросил, что тебе еще нравится, на все ты поубрасывал. У меня есть вот эти деньги. Вот, честное слово, у меня вот эти остались, да? Но ты же забываешь о том, что ты уже украл, у своей семьи украл. Каждый день ты воруешь, если ты просто привязан к чему-то. Простите, но мы говорим об этих вещах очень прямо. Хотя бы для семьи. Ну вот отсюда и сэкономь, пожалуйста. Но насколько проще, друзья, если действительно Бог дал нам разум, используй его. Не будь привязан к этим прихотям. Пойми, что те же самые деньги. Пожалуйста, возьми. Возьми, ну, на дело Господне. Пожертвуй. Материальное служение – это прямая возможность каждого из нас быть участником Божьего дела, Божьего служения. Это прямая возможность каждому из нас. Где ничего доказывать не надо. Если ты любишь, я люблю Господа, твоя любовь к Богу, один из моментов, где она проявляется, твое материальное служение. Никому не надо говорить, ты просто себе скажи, сколько ты в месяц жертвуешь. Всего лишь навсего, никому говорить не надо. Вот твой показатель, любишь ты Господа или нет. Далее. Жертвуя, мы вкладываем в созидание Царства Небесного. Жертвенность является частью Божьей природы, которая явлена в личности Христа для нас. Смотрите, что говорит самый известный текст, иногда называют его центром Евангелия, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот это реальная любовь. Что Он сделал? Он отдал самое дорогое. То есть, вот этот пример, который касается нашего спасения, это евангельский текст. Он явно показывает на то, насколько, какой жертвенный Господь. Самое дорогое, что Он дал, вернее, что у Него было, Он это отдал. Вот это жертвенность. Рассуждая опять-таки с тем же человеком, посетителем нашей церкви, о материальном служении, он открыто говорит, есть материальное пожертвование, а есть жертвенность. Материальное пожертвование, когда ты даешь и не страдаешь. Но это не жертва. Жертва, когда ты лучше даешь и в чем-то себя ущемляешь. Вот это жертва. Так что мы, материальное служение совершаем или мы жертвуем Богу? Тоже, казалось бы, разница очень большая. Да, друзья, это так. Или мы просто, вот надо проходить чаша, тарелочка, мы опустили туда, или мы действительно, мы понимаем, что мы не церковному совету это делаем. Мы не пресвитеру это на зарплату делаем. Обратите внимание, речь идет о том, что служение должно совершаться. Служение должно совершаться. И даже от того, смотрите, что вот в Ветхом Завете было, мы к этому тексту подойдем, коснемся его, книга пророка Малахи, где Бог очень строго разговаривал с народом израильским за неправильное отношение к финансам. Сколько пророки, священники вели себя неправильно относительно материального служения. Но то, что неправильно расходовали материальные средства, Бог с ними будет разговаривать. Но смотрите, Господь говорит, вы принесите десятины в дом хранилища. Здесь он не говорит, не касается вопроса, как будут расходоваться средства, не так ли? Вы это принесите, хотя в этом испытаете меня. То есть, я понимаю, это один из тяжелых вопросов. А там нечестно в церкви деньги расходуются, а там вот то, а там вот то. От того, что нечестно деньги расходуются, это меня не избавляет от материального служения. Вы понимаете, друзья, серьезность вопроса. Я понимаю, что если действительно там оно нечестно и неправильно, пожалуйста, ты запомни одно, что любишь Господа, насколько ты любишь. Вот столько и отложи, насколько ты любишь. И если ты, допустим, действительно где-то там и не уверен, может быть, где-то что-то будет, есть, но это деньги не твои. Вот то, что ты готов пожертвовать, это не твое, оно должно уйти на служение. Я понимаю, друзья, что за лучшее это правильно, чтобы деньги собирались в сокровищницу. Это из Ветхого Завета определено, оно оттуда пошло. Собирали сокровища, ставили сокровища, ящички, туда люди опускали, все это учитывалось, и все это потом распределялось. Это за лучшее, друзья. Церковь должна усматривать нужды, должна усматривать и нужды лично отдельно взятого члена церкви, служение должна усматривать, развитие церкви должна усматривать и так далее. Друзья, я еще раз хочу сказать, что для нас сегодня вот в этом вопросе, слава Богу, в нашей церкви, что мы благодарны Богу за то, что все-таки есть порядок и очень строгая финансовая дисциплина. Слава Богу! Поэтому это дает нам право ожидать дальше милости от Господа, чтобы развивать служение и в нашей церкви. Итак, жертвенность является частью Божьей природы. Если мы Божьи дети, мы его природу унаследовали. Если мы Божьи дети, семя Божие пребывает в вас. Далее. Жертвенность христиан является одним из способов выражения божественной природы в жизни верующих людей. Коснемся немного вопроса практика материального служения в Ветхом Завете. Материальное служение было выражением посвященности израильского народа к Богу. Смотрите, что говорит Господь. Повеление о материальном служении. Книга Второзакония. За короткое время до того, когда евреи переходят Иордан, Бог дает эту книгу. За 2 месяца она написана. И Господь говорит так. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, о чем идет речь, друзья? Будет конкретное место, куда все надо приносить. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш и всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего». И когда народ отступил от этого правила, которое Богом было установлено, это правило, смотрите, что он говорит, мы обращаемся к книге пророка Малахии. Нарушение законов о материальном служении было одной из причин Божьего наказания Израиля. То есть, если народ не совершает материального служения, Бог наказывает этот народ. Что пишет Малахия? «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Как нам обратиться? Интересный вопрос. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадывайте меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не разолью ли на вас благословение до избытка?» Этот текст очень ясно говорит о том, что Бог наказывает народ за то, что не осуществляется в должном режиме или как правильно материальное служение. О чем это, друзья, говорит? Во-первых, мы прекрасно понимаем, что Богу наши деньги не нужны. Это точно, друзья. Он обойдется без них. Обходился не 1000 лет и обойдется. Он не нуждается в наших деньгах. Он создал это для людей, чтобы они могли вот эти деньги, простите, придумать, давайте скажем так, и выплачивать за зарплату. Он, это от него все, от него все. Он не нуждается в наших деньгах. Он в нашем материальном, в наших деньгах не нуждается. Но церкови, которую он создал из людей, она развивается на земле, в материальном мире. Поэтому материальное служение, будьте внимательны, это действительно участие каждого человека в том, чтобы церковь его созидалась, чтобы Евангелие распространялось. Вот в этом Бог и проверяет нашу верность Ему и нашу Ему посвященность. Практика материального служения в Новом Завете. В Ветхом Завете прямо Господь сказал, вот будет храм, будет место, вот туда и приходите, и поклоняйтесь, и десятины приносите, и приношения, и добровольные, все туда, все приношения приносите. Что можно сказать о Новом Завете? Материальное служение было важной частью служения и в Новом Завете. Если говорить о самой ранней церкви, то были люди, которые продавали имения свои и приносили деньги к ногам апостолов, то есть как раз-таки вместо, вернее, к служителям, которые распределяли финансы. Это очень важный урок, друзья. Смотрите, нигде в Священном Писании не было руководства, куда деньги приносить, так? Я имею в виду в Новом Завете. Но смотрите, для людей было понятно, и это действительно подтверждено Божьим участием в жизни людей, в жизни вот апостолов, что Бог их поставил. И люди понимали, раз их Бог поставил, то к их ногам надо принести деньги. И обратите внимание, кто распределял деньги, вернее, кто распределял эти средства? Церковь не распределяла, будьте внимательны. Это серьезный урок. Они приносили, доверяли, то есть это были Божьи люди, которых Господь поставил. Это же и принцип Ветхого Завета, вы помните, да? Изведанных, испытанных людей. Господь говорит, вот этого поставь, когда скинию делали. Когда диаконов избирали, тот же самый принцип, смотрите, явно просматривается. Кого нужно было поставить для того, чтобы они финансами занимались? Сначала апостолы этим занимались. Но когда они соприкоснулись, это нормальный процесс развития церкви, говорящий о том, что церковь, вот структура церкви, она не была опущена с неба. Инструкцию Господь им дал, как им надо церковь созидать, этого не было. Главная их цель была проповедь Евангелия. Но это было связано с материальными средствами. А вот материальные средства, когда Бог поставляет людей, вопросы материальные решаются правильно. Это надо прямо сказать. Поэтому апостолы поняли, что они не смогут дальше разбираться с финансами. И они прямо говорят, давайте мы выберем этих людей. Но критерий, там нет родства, там нет кумовства, там нет богатеев или бедных, там есть принцип, кого надо избрать для материального служения, кого? Писание очень прямо говорит, изведанных, испытанных Духом Святым. Вот их надо поставить на это служение, чтобы они отвечали за материальное служение. Друзья, это очень важная мысль, которая важна сегодня для нашей поместной церкви. Смотрите, это было от начала в церкви, что материальное пожертвование приносили к тем, кого Господь избрал. Будьте внимательны. В этом выражается доверие тому, что делает Господь в церкви. Братья, обратите на это внимание. Если Бог действительно избрал служителей, то им следует доверять. Может быть, слишком смелую мысль, но, друзья, я это открыто об этом говорю. Мы это видим, это выходит из текста Писания. Избрали и приносили им. Избрали диаконов, приносили для того, чтобы они распределяли материальные пожертвования. Я понимаю, что это тяжело сегодня понять людям, которым, ну, просто все не так в церкви, все не так. Все не такие. Все подозрения там. Вот, как правило, эти подозревающие люди, это люди, которые в церкви ничего не делают и в материальном служении практически не участвуют. Это подозревающие люди. Это, друзья, очень простой показатель. Я понимаю, что все-таки действительно есть принципы расходования средств. Мы немножко позже будем говорить об этом, но важная деталь. Кто распоряжается средствами? Люди, изведанные, испытанные Духом Святым. Им доверяют их братья и сестры. Распоряжайтесь средствами. Это было от начала церкви. Поэтому сегодня перед нашей церковью стоит вопрос, мы будем менять этот курс? Понимаете, да? Мы будем свое водить? Давайте будем водить. Но тогда можем ли мы говорить, что здесь идет речь о преемственности, да, в служении? То есть какие принципы были в ранней церкви, такие и в нашей церкви. Мы движемся далее, но, друзья, вот эти мысли, пожалуйста, вы фиксируйте, размышляйте об этом. У нас будет возможность и поговорить об этом. Но, с другой стороны, там, где будем общаться, надо действительно, вот исходя из этого, далее говорить, доносить это, учить тех, с кем Бог позволит вам трудиться. Материальное служение в Иерусалимской церкви, жертвовали все, что имели, мы коснулись этого момента. Материальное служение в других церквах, Павел пишет послание к Коринфянам. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца. Вот он, евангельский принцип. Не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброхотно дающего любит Бог. И далее. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Это принцип для ранней церкви. Если в Иерусалимской церкви приносили все материальные пожертвования к ногам апостолов, и служители распределяли эти вопросы. Безусловно, когда церковь уже стала появляться, и церкви стали появляться не только в Иерусалиме, но в других местах, вопрос материального служения также стоял, будьте внимательны. И вот мы процитировали послание Коринфской церкви, где Павел прямо говорит, уделяйте по расположению сердца. Вот где проверяется любовь к Богу, моя и каждого из вас. Смотрите, доброхотно дающий любит Господь – это принцип, который мы проповедуем в нашей церкви. То есть ты, брат, сестра, жертвуешь ровно столько, насколько ты любишь Господа. Все. И вопросы. Никому не надо ничего доказывать. Никому. Мы идем далее. В Библии очень много сказано о материальных средствах и о нашем правильном отношении к нему, и в этом помог нам урок, который мы ранее с вами рассматривали. Правильный подход к материальному служению. Правильный подход к материальному служению. Во-первых, это библейское отношение к труду, библейское отношение к труду. Прежде всего, научитесь работать и не быть ленивыми. Прежде всего, научитесь работать и не быть ленивыми. Думаю, что сегодня можно добавить и в обратную сторону. Работая, не забывайте, что есть семья. И что здоровье у вас не железное. Если к этому можно добавить. Другая деталь. Работайте честно. Зарабатывайте честно. Вы хорошо понимаете, о чем здесь идет речь. Итак, безусловно, если я ничего не делаю, ну, всем плачусь, у меня беда, беда, беда. Ну, понятное дело, что ты когда-то поймешь, запутаешься в этой ситуации, и просто действительно тебе надо будет чем быстрее, тем лучше покаяться, чтобы Бог тебя не привел к покаянию, не смирил тебя в этом неправильном подходе. Когда ты все, вот мне помогите, помогите. Работай. Работай, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Кто вкрал, вперед не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Можно цитировать тексты «Пойди к муравью, ленивец, посмотри». Он трудится, он работает, потому спокойно зима проходит. Он запасает на зиму. Библейское отношение к средствам. Во-первых, когда мы говорим о правильном отношении к финансам, к материальному служению, это правильное отношение к труду. Работайте. Работайте, зарабатывайте, и для того, чтобы и семью содержать, и было из чего уделить нуждающимся. Еще один момент – библейское отношение к средствам. Библейское отношение к средствам. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти и так далее. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Библейское отношение к средствам. Надо правильно, друзья, опять связывая вот это размышление с тем, о чем мы ранее слышали, Бог дает нам возможность зарабатывать. Как мы тратим наши средства? Если человек действительно понимает, что его жительство на небесах, там будет красивее и лучше, и как бы ты здесь ни вкладывал в свой дом, как бы ты ни пытался удивить всех, насколько он уникальный, поверь, что в небе будет лучше. Отсюда, если ты сердце твое привязано к тому, чтобы дом твой был просто супер замечательный, то надо согласиться с тем, что все-таки, наверное, тебе небо не нужно. Ты здесь небо пытаешься устроить на своей земле. Именно если человек доволен, во-первых, он держит курс в небо, он знает, что это родина его, что там Господь, что там лучше. И вот ради тех небесных ценностей, вот эти небесные ценности, если они действительно для него ценны, эти ценности помогают ему правильно относиться к земным ценностям. Вот это помогает быть благочестивым и довольным. Есть для меня вот этот кусок хлеба, слава Богу. Ну, если кусочек сыра там попадется или там мясо, тоже не откажусь. Но я не ставлю задачу там устраивать жизнь так, чтобы никто не мог сказать, какой он там бедненький. Приезжают люди, я просто удивляюсь тоже, друзья, а что здесь плохого, если человек пошел закупиться в дешевый магазин? Вы не подскажете, что здесь плохого? Но обратите внимание, сколько здесь вот такого недовольства. Ты никому не говори, что пошел там в Элди куда-то, в Савелат закупаться. Не говори, пожалуйста. Надо вот в этих вот дорогих магазинах закупаться. Стыдно, друзья. Много об этих вопросах можно говорить то же самое. Но будьте довольны, есть кусок хлеба, слава Богу. Слава Богу, благодарите, есть возможность иметь эту одежду, слава Богу. Опять возвращаясь к тому, о чем мы ранее говорили, что в зависимости от наших потребностей, если мы довольны куском хлеба, слава Богу, друзья, у нас есть кусок хлеба. Но если у нас аппетиты разгораются, понятное дело, что это заставляет нас слишком много работать, искать пути, чтобы взять где-то, добыть деньги, и в то же время это, безусловно, нам самим вредит в том, что мы начинаем меньше жертвовать. Нам самим начинает в этом вредить. Библейские цели материального служения. Наша жертвенность является одним из способов выражения нашей любви к Иисусу Христу. Павел во втором послании к Коринфянам подчеркивает эту мысль. Материальное служение – это инвестиции в вечные сокровищницы. Они помогают нам сконцентрироваться на богатствах вечности вместо того, чтобы прилепиться к тленному богатству этого мира. Христос в Нагорной проповеди очень ясно это изложил в словах. «Ищите прежде всего Царство Божье и правда Его». А вот это все приложится вам. Интересное выражение «ищите», которое явно указывает на то, что путь к вечности, в том числе к духовным ценностям, он не находится так, что его все легко могут увидеть. Слово «ищите» на это указывает. То есть вот во всем том, с чем ты соприкасаешься в своей земной жизни, ты должен понимать, что не все то, на что твой глаз посмотрел, является ценностью. Не все то, что твоя душа, тело твое захотело покушать, является ценностью. Есть ценности неба, которые надо найти. То есть во всем том, что ты можешь купить в этой стране, во всем том, что ты можешь сделать, где ты можешь отдохнуть, перед тобой главное должно быть – ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть когда ты понимаешь, что вот это ценности неба, они выше материальных ценностей, вот тогда у тебя другое отношение уже к материальным ценностям и формируется. Другого, друзья, просто нет. Именно понимание того, что небесные ценности главное для меня – помогает мне правильно относиться к материальным ценностям. В том числе мы говорим и о материальном служении. Приоритетное отношение к материальному служению указывает на то, что Бог занимает первое место в вашей жизни. Мы говорили о том, что возлюби Господа Бога твоего всем естеством твоим, если сократить эти четыре пункта. Сердце, душа, разумение, крепость. Именно материальное служение указывает, если действительно человек любит материальное служение, показывает степень материального служения или то, как он участвует, говорит о том, насколько он любит Господа. Жертвенность указывает на наше доверие Богу в том, что Он благословит нас во всех отношениях, а не только в том, что мы ему отдаем. Хотел бы здесь на одно сделать очень серьезное предостережение. Прозвучала такая мысль, что наше материальное служение – это инвестиции в вечные сокровищницы. Не хотел бы идти далее, но хочу предостеречь от большой опасности, которую можно на этом пункте развить. Вот дал Богу 10 долларов, он даст тебе 100. Дай ему 100, даст тебе 1000. Бог не банкир. И не устраивайте, не представляйте ваши отношения с Богом в виде бартера. Я буду больше давать, что Бог мне дал. Мы ранее цитировали текст. Расточил, раздал нищим. С чем он остался? Вы понимаете, да? С чем он остался? Каково его состояние? Семя его пребывает вовек. Вдумайтесь в эти интересные слова. Это неправильное представление Бога. Дал ему 10, даст тебе 100. Не обманывайте людей, говоря это. Когда мы жертвуем Богу, пусть правая рука, не зная, что делает левая, пожертвовал Господу, все, слава Богу. И не ожидай, что дал 5, Бог даст тебе 50. Не ожидай. Он может тебе ничего не дать, но ты с голоду не помрешь. Он может тебе дать больше, чем 50. Но не устраивайте эту сделку, не считайте, что ваши отношения с Богом – это банковская сделка. Не представляйте неверным это пред Богом. Когда мы говорим, что это вклад в небесные инвестиции, это, вернее, небесные инвестиции, это означает, что действительно вот нашу степень любви к Богу мы выражаем в материальном служении. И Бог, видя отношение человека, видит, что он любит его. Безусловно, Бог будет его благословлять, повторим, что дело не в том, что он обязательно сделал это богатым человеком. Есть люди, которые вообще ни одного цента за душой не имеют, это самые богатые люди. Я думаю, что вы наверняка вспоминаете очень известного человека, мать Терезу. Вот так вот посвятила свою жизнь Богу. Да, не значит, что она с кармана все это давала, но просто я должна служить людям. Все, вот это было решение человека. Бедный был человек? Да, она не числилась по меркам там в числе 10 крупнейших, богатейших людей Земли. Она не была в числе этих людей. Но это был самый богатый человек. То есть ни один богатей, который сегодня обладает колоссальными деньгами, он по своей природе не может сравниться вот с этим простым человеком. Бог смотрит, добавим эту мысль, еще одну мысль, Бог смотрит не на то, сколько мы отдали. Поэтому вот это как раз таки мысль, да, явно выступает против заявления о том, что дай 5, Бог даст тебе 50. Смотрите, Господь говорит, она положила больше всех, когда она дала всего 2 лепты. 2 лепты – это просто ничего, это пара центов. Но когда она отдала то, что она имела, вот это жертва, обратите внимание, это жертва. А те просто приношение принесли. И Господь именно вот состояние этой женщины превознес. Друзья, идем далее. Библейские характеристики материального служения. Библейские характеристики материального служения. Материальное служение должно быть жертвой. Это текст, на который мы только что сейчас сослались, когда женщина положила 2 лепты. Материальное служение должно быть жертвой. И, пожалуйста, помните это, что можно просто приношение дать Господу, можно пожертвовать. Можно в материальном служении просто отдал, ну вот я это отдал и все, друзья. То есть где вот эта граница, когда я буду уже жертвовать, вы понимаете, да? То есть жертва – это лучшее Богу, это не бедный человек, который жертвой стал, да? А жертва – это когда человек дает от сердца, когда дает, ну, понимает, что где-то он себя начинает ущемлять. Вот это жертва. Вот это уже жертва. Поэтому интересно, вот опять-таки это текст, на который мы ссылались, что женщина 2 лепты положила, но она отдала больше. Она пожертвовала больше. Почему? Потому что она отдала все пропитание свое. Итак, первое. Мы говорим о библейских характеристиках материального служения. Материальное служение должно быть жертвой. Материальное служение должно делаться от сердца, снова ссылаемся на послание к Коринфянам, от сердца, по расположению сердца, чтобы мы участвовали. Далее, жертвовать должен каждый. Писание об этом прямо говорит, 1 Коринфянам, 16 глава. В первый день недели, он тогда не назывался воскресенье, в первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает. То есть идет речь о материальном служении. Кто в нем должен принимать участие? Это Писание, это не пресвитер, который требует, это не яшеры, которые стоят там, пожертвуй. Это Писание определяет, каждый должен жертвовать. Первый день недели пусть откладывает у себя. Жертвовать нужно лучшее. Снова сошлемся на книгу пророка Малахии, первую главу. «И когда вы приносите в жертву слепое», ну, давайте переведем на наш язык, когда вы доллар жертвуете, но мы говорим о людях, которые могут значительно больше пожертвовать. Мы не говорим о бабушке, которая там, простите, копейки получает. Ну, поэтому это не значит, для кого-то доллар много, для кого-то 100 долларов – это слишком мало. Поэтому здесь сам идет размышление о самом принципе. «И когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя?» Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. То есть ваше положение неправильное, когда вы вот так вот худое, там, недоброе, там, или на тебе, Господи, то, на тебе, Боже, то, что мне негоже. Если вы это делаете, Малахия говорит, молите Богу, чтобы помиловал вас. Почему? Потому что ваше положение печальное, если вы так это делаете. А когда такое исходит из рук ваших, вот так вы жертвуете, то может ли он милостиво принять вас, говорит Господь Саваоф. Это серьезное достаточное предостережение относительно того, что жертвовать. Жертвовать нужно лучше. Жертвовать нужно по достатку. Жертвовать нужно по достатку. Жертвуйте, исходя из того, как Бог благословил вас. Не сравнивайте ваше пожертвование с пожертвованиями других. Не сравнивайте. Просто жертвуйте столько, сколько вы способны посвятить Богу от всего вашего сердца. Совершите же теперь само дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку, Коринфянам Павел пишет. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет. Усердие – это оценивается тем, кто что имеет, а не тем, кто чего не имеет. Итак, жертвуйте по достатку. Жертвовать нужно регулярно. 1 Коринфянам, 16 глава. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает или откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Очень интересная мысль. Идет речь о поддержании служения. И Павел говорит так, то есть коринфяне прекрасно понимали, он об этом учил и в галатийских церквах, что необходимо развивать служение. И Павел не всегда мог прийти к ним, вы хорошо понимаете, это не банковский счет, который вы заимели, и в любом конце мира могут на ваш счет положить денежки. Совершенно другая ситуация. Павел говорит, собирайте, аккумулируйте все это. То есть служение требует больших затрат. И когда я приду, чтобы отдельных сборов не делать, чтобы оно было у вас готово, другими словами. Он говорит, я вот это установил. То есть это было, Павел установил не потому, что захотел, вот дайте и все. Но я осмелюсь сказать, что это было так, что Павел научил, Павел объяснил верующим. И они это понимали, поэтому Павел здесь говорит прямо, вот это было установлено. Осмелюсь сказать, на базе того, чему они были научены, поэтому они собирали постоянно для того, чтобы принимать в этом участие. Жертвовать нужно на дело Божье. Материальное служение имеет одной из своих основных задач – поддержку тех дел, которые Бог осуществляет на земле. Христиане – это Божьи управители, которые получили от Бога определенные таланты, время, здоровье, финансы и другие возможности для того, чтобы мы вложили их в достижение Божьих целей. Мы говорили о том, что сегодня любой проект, хорошо, мы хотим проявить какую-то гуманитарную акцию, помочь людям, хорошо, нам нужно идти с евангелизацией, хорошо, нам нужно посетить кого-то, мы хотим отправить миссионера, мы очень хорошо понимаем, что за всем этим стоят финансы, стоит серебро, как говорит Соломон. Поэтому действительно мы понимаем, что надо, чтобы церковь занималась проповедью Евангелия. Да. Но это связано с материальным служением, да. Господь призывает нас заботиться друг о друге, обращать внимание друг на друга. Да. Мы же понимаем, что все это с финансами связано. И так далее, и так далее. Итак, наша любовь к ближнему, наша любовь к Богу, один из путей может выражаться в нашем материальном служении. Поместная церковь обладает приоритетом в материальном служении по следующим причинам, о чем мы с вами ранее говорили. То есть это правильно учить людей говорить об этом, чтобы материальные пожертвования, жертвы материальные приносились именно в Дом Божий. Именно в церковь. По каким причинам мы говорим об этом? Почему? Поместная церковь является основной структурой, созданной Иисусом Христом, через которую Он выполняет свою миссию в мире. Именно через церковь. Поэтому, друзья, мы еще раз утверждаем следующий принцип. Христос пришел создать на этой земле церковь свою. И это означает, что все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Хоть это гуманитарное направление, хоть это образование, хоть это какие-то другие проекты, друзья, все это должно проходить через церковь. Все это должно проходить через церковь. Далее, созидание церкви – это основная задача каждого христианина, так как церковь несет ответственность практически за все виды служения, которые осуществляемые Богом на земле сегодня. То есть проповедь Слова Божьего должна звучать, проповедь Слова Божьего. Писание очень прямо говорит, Павел этому учит, что действительно трудящийся достоин пропитания. Мы это хорошо, друзья, понимаем. Поэтому это церковь определяет, или вернее развивает это служение, проповедь Слова Божьего. Забота о духовном развитии членов церкви, распространение Евангелия, оказание помощи нуждающимся. Все это в церкви. Мы не цитируем тексты, материал у вас есть, тексты, пожалуйста, проверяйте. Итак, мы подчеркнули мысль, что материальное служение правильно, когда приносится в церковь. Церковь, согласно Священному Писанию, отвечает за осуществление тех целей, которые Бог поставил перед церковью. Не отдельно взятый член церкви. Я хочу быть миссионером. Хоти? Ну, правильно ли это? Если тебя церковь не посылает, если за тобой церковь не стоит, друзья, вопрос очень серьезный. Ты хорошее дело делаешь, но по Библии ты неправильно делаешь. Это задача церкви. Церковь определяет. Церковь усматривает эту нужду. Друзья, это трудно, может быть, согласиться, да, трудно с этим согласиться, но подчеркнем, что Христос установил церковь свою. Он не установил отдельно взятых людей. Одна из наших бесед последних, мы об этом говорили, что верующий человек может расти только в церкви, развиваться только в церкви. Он по-другому не может развиваться. Поэтому это еще раз фокусирует наше внимание на церкви. Мы немного отвлекаемся от нашего рассуждения, но еще раз хочу, друзья, вот эту истину утвердить, чтобы мы реально понимали, будущее и нашей церкви, и то, как мы видим будущее других церквей, связано с церковью. Потому что Христос не создавал никакие христианские институты, никакие абсолютно. Он создал церковь свою. И вот это чтобы, желание, что могли донести до каждого человека. Поэтому церковь должна, я развиваюсь в церкви, и я поддерживаю церковь, в том числе и материально. Вопросы некоторые, друзья, и сегодняшний материал наш подходит к концу. Как я могу быть уверен, что я жертвую на правильные проекты, и что мои деньги и время используют так, как хочет Господь. Осуществляйте ваше служение, то есть время, служение и деньги, ваше служение Богу через поместную церковь. Именно поместная церковь – это Божья структура, предназначенная для совершения Его миссии в мире и несущая ответственность перед Ним. В каждой поместной церкви должна существовать структура подотчетности, которая позволяет быть уверенными, что финансовые и имущественные решения принимаются правильно и эффективно. Друзья, это одна из главных задач, которая стоит перед каждой поместной церковью. И, во-первых, хочу сказать, Бог спросит с каждого пресвитера церкви. Независимо от того, я хочу подчеркнуть, его кто-то поставил или его Бог поставил. Сам статус служителя возлагает на него ответственность, чтобы правильно оформить служение финансовое. Хочу подчеркнуть, что когда человека сам себя поставил или его поставили, это будет иметь очень серьезные последствия негативные. Понятно, что там могут быть финансовые проблемы, понятно, что если Бог не поставил его, то на что можно рассчитывать? Как-то можно Божьими путями все это организовывать. Если Бог поставляет служителя, то он будет с него спрашивать за то, как и финансовое служение накладывается, но Бог, вернее, осуществляется. Но Бог, осмелюсь сказать, если он поставляет человека на служение, он дает ему особую мудрость и ведение, чтобы действительно правильно относиться к финансам. Это не значит, что он финансами полностью заправляет. Смирюсь сказать, что считаю для себя это правильным. И не только для себя, как для служителя, это правильно для каждого служителя, чтобы пресвитер церкви не имел никакого отношения к финансам церкви. Никакого абсолютно отношения. Это важно, друзья. Он занимается духовным служением, а материальным служением есть другие люди. Это библейский принцип. Апостолы сказали, мы не будем этим больше заниматься. Мы увидели, что это неправильно. Мы будем проповедовать Евангелие, мы будем заниматься духовными вопросами, а для этого изберем отдельных людей. Для меня это сегодня особая радость, особая привилегия констатировать факт, что я никакого отношения к финансам не имею. Ни к счету, к аккаунту церковному доступа не имею. Друзья, я рад этому, что Бог дал мне такую привилегию быть свободным от этого. Почему? Есть другие, чтобы они этим занимались. Но с другой стороны, радуюсь тому, что действительно по Божьей милости дал Господь осуществлять служение так, что сегодня может быть спокойным за расходование финансов. Друзья, я понимаю, это действительно вытекает из Священного Писания, что правильно должно быть организовано материальное служение, чтобы люди действительно могли доверять и видеть, что это действительно так. Вместе с этим мы учимся и дальше развивать материальное служение, то есть правильно расходовать средства, и особо это касается наших проектов церковных, когда что-то нужно сделать, мы очень серьезно к этим вопросам подходим, ищем все пути, несколько вариантов решения вот этой задачи, выбираем оптимальный путь. Хочу подчеркнуть, не самый дешевый, но оптимальный путь, где меньше бы были затраты, но качественно могли бы сделать работу или служение. Это наша задача, друзья, это наша задача. И один из первых вопросов, который мы задаем нашим братьям, у которых есть проекты в одном, в другом или в третьем направлении, мы говорим, пожалуйста, это надо делать. Какие есть другие пути разрешить вопрос? Рассматривали вы другие пути, чтобы посмотреть, может быть, это не так, или вот этот материал взять, или вот это, или вот так это сделать? Эти вопросы всегда стоят. Это правильный, друзья, подход к разрешению, или вернее, к использованию материальных средств церкви. Что я должен делать сейчас? Что я должен делать сейчас? Мы говорим об основных вопросах, которые связаны с материальным служением. Молитесь Богу, чтобы научиться жертвенному характеру Иисуса Христа. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Еще раз самим себе напоминаем эту важную истину. Будучи богат, ради того, чтобы послужить другим, он обнищал. Далее. Молитесь, чтобы научиться жертвенному характеру Иисуса Христа. Научитесь организованности и прилежанию во всяком деле. В данном случае мы говорим о материальном служении. Это, друзья, правильно, чтобы мы просто определялись для себя в финансах так. Вот один из вариантов, который был предложен в предыдущем уроке, это следующий. Вы получаете какую-то определенную зарплату. Вы очень хорошо знаете, сколько вы зарабатываете. Очень хорошо. Допустим, вы заработали 2000 в месяц. У вас есть расходы, которые вы должны покрыть. Во-первых, вы должны оплатить жилье, вы должны оплатить все билы за коммунальные услуги, все ваши счета. У вас есть питание, мы говорили о питании, что вы покупаете. Предположим, у вас все ваши расходы, вы заработали 2000, и ваши расходы, вот вы получили деньги, и они должны сразу уйти. Сразу уйти. У вас остается $500. Это те деньги, которые вы можете пользоваться. Мы не говорим пока о материальном служении. Вот то, что сейчас для того, чтобы жизнь ваша осуществлялась, вы это отдали. И вот с этих вот $500, обратите внимание, ваше материальное служение и все ваши прихоти, а стоит ли их потом осуществлять? То есть необходимо вот себя приучить вот к чему, друзья, это правильно. Повторю, что мы не утверждаем десятину. Насколько ты любишь Господа, насколько ты жертвуешь. Насколько ты любишь Господа, насколько ты жертвуешь. И у тебя лежит уже на сердце сумма, которую ты пожертвуешь. Есть она. Так вот, что получается? Вот к вашим ежемесячным расходам, которые у вас есть, это будет правильным, что вы сразу приплюсовали материальное служение и поняли, что на эти деньги вы не можете претендовать. А в Божий карман не залезайте. Господи, я сейчас на свои расходы это пущу, а потом я тебе отдам. Ведь иногда осуществляется иногда такая сделка. Господи, видишь, мне очень тяжело. Как бы тебе ни было тяжело, ты должен понять, что вот эту сумму ты отдай, ты должен ее отдать, вот ту, которую ты на сердце положил. А остальное потом и решай, исходя из того, что у тебя остается. Все, друзья. Вот это пусть тоже для нас будет правилом. Мы, повторю, мы не говорим здесь о десятине. Насколько любишь Господа, настолько жертвуй. Ты знаешь, сколько ты зарабатываешь. Вот положи на сердце. Вот это я отдам Господу. Все. И этих денег не касайся. Получил чек? Отдай. Отдай. Ты обещал Господу? Отдай. Но это должно быть добровольно. Пойми, что насколько ты любишь Господа, насколько ты и действительно совершаешь свое материальное служение. Сделайте материальное служение в вашей церкви, в нашей церкви, приоритетом в вашем распределении средств. Это еще один очень важный момент. Что это значит? Мне, допустим, нужно несколько проектов осуществить. Что у тебя на первом месте? Ну, допустим, вот, окей, я получаю деньги, на что я, во-первых, буду отдавать? Друзья, вот наше размышление сразу выдает нас, к чему мы привязаны. Вот это пожелание сделать материальное служение вашей церкви приоритетом в вашем материальном служении. Это правильно. Во-первых, Господь. Если Он дал вам здоровье, дал вам возможность заработать, значит, на первом месте Господь. То есть, получили зарплату. Первое, что должно приходить на память, это я должен дать Господу. Все. А потом все остальные билы. Даже быстрее, чем мы будем оплачивать наши коммунальные услуги, то же самое моргидж. Его надо платить. Вы понимаете, да, это правильно. Но когда говорим о приоритетах, первое, я получил чек, первое, когда поднимается вопрос, на что я буду расходовать деньги, для верующего человека на первом месте это поклонение Богу. Все. А потом уже текущие билы. Оно никак не, это не значит, что теперь отдай и живи на улице. То есть вы прекрасно понимаете, что здесь речь идет о служении Господу. Сколько я могу пожертвовать? Сколько могу пожертвовать? Пусть это будет так, что материальное служение пусть будет главным или приоритетом в нашем служении Господу. Молитесь об общем развитии церкви, чтобы в Доме Божьем было все необходимое для осуществления Божьего дела. Помимо того, что церковь призвана заниматься Евангелием, проповедью Евангелия, благотворительные проекты, помощь нуждающимся, мы хорошо понимаем, что церковь должна развиваться в том, что было все необходимо. Были классы, была возможность проводить занятия с детьми, был необходимый инвентарь, чтобы все оно работало. Друзья, мы это очень хорошо понимаем. Перед нашей церковью тоже стоят ряд серьезных проектов, о которых мы молимся, с которыми будем обращаться к церкви, чтобы церковь реально видела, что мы видим, надо вот это сделать, надо вот это сделать. Мы говорили, недавно сделали просто обращение к церкви, что мы планируем поменять окна. Да, это определенная сумма, она немалая, но люди реально понимают, что это надо сделать. Следующий проект очень серьезный, который стоит перед нами, это парковка. Нам ее нужно отремонтировать и не отремонтировать, а положить новый асфальт. Это достаточно дорогостоящий проект. Мы будем обращаться к церкви, мы видим в этом необходимость. Что это означает? Нам неоткуда ждать помощи. Нам неоткуда ждать помощи. И мы понимаем, что это надо делать. Мы это понимаем. Мы понимаем, что двери должны открываться, закрываться. Мы понимаем, что должно быть тепло в помещении, светло, должно быть все необходимое, чтобы нормально можно было осуществлять служение здесь. Поэтому, друзья, это тоже один из проектов, который помогает нам тоже расходовать наши средства. Есть желание, допустим, на хозяйственную часть пожертвовать, мы открыто говорим, пожалуйста, пусть это будут целевые деньги. У нас есть и гуманитарные проекты, у нас есть и административная часть, есть и отдел медиаслужения и так далее, и так далее. Есть проекты, и развивается церковь. И мы понимаем, что каждый из проектов, он ожидает какого-то материального служения. Поэтому у человека всегда есть возможность, у верующего, если он желает, допустим, конкретное служение поддерживать, пожалуйста. Пожалуйста, у нас есть фонды. Каждый отдел в нашей церкви имеет фонд. И на этот фонд вы можете непосредственно направлять ваши деньги. Они будут на этом фонде. Когда появится очередная нужда или конкретный проект, то, безусловно, из этого фонда можно будет брать средства. Друзья, это немножко о сути развития нашей церкви. Это, в общем, вот этот материал, который хотелось сегодня для вас предложить о материальном служении. Итак, материальное служение – это служение Богу. материальное служение – это служение Богу. Сколько жертвовать? Насколько любишь Господа, настолько будешь жертвовать. Материальное служение, согласно Священному Писанию, правильно, когда приносится в Дом Божий. Материальные средства распределяются служителями, которые Бог на это поставляет и призывает. Друзья, это все. Несколько моментов. Писание говорит так. Призван ли кто рабом? Оставайся. Но если можешь воспользоваться лучшим, воспользуйся. То есть изменение своего социального статуса лучшее. В этом нет никакого греха. Одна из причин – вопрос, который должен быть задан. Для чего? То есть там другая ситуация. Там раб, и ты можешь сделаться свободным. Это тоже социальный статус. Здесь другое. Зарабатываешь меньше, есть возможность заработать больше. Один из главных вопросов, который можно ли получить, вернее, перейти на работу, взять работу, где я могу больше получать. А в этом нет никакого греха. Это нормально. Это нормально. Но главный вопрос, который передо мной должен стоять. Что я предполагаю делать с этой разницей? Понятно, да, я заработал, допустим, там 30 тысяч в год, а буду 50 зарабатывать. Вы же понимаете, что 20 тысяч экстра идет. Ну, то есть, по сравнению с предыдущей работой. Что я предполагаю? Вот это проверка для нас. Я понимаю, что нужно содержать семью, понимаю, друзья, понимаю, что нужно развивать служение. Если у меня внутри, я понимаю, какая цель. Если сделать шикарность в свою жизнь, не надо менять работу. Потому что ты погибнешь, ты завязнешь в этом. Понимаете, да? То есть для чего ты идешь получить большую работу? Вернее, более оплачиваемую работу. Если просто у тебя сразу глаза уже сверкают, это с лишние там десятки тысяч каждый год, о, это классно. Все, тебе не надо идти на эту работу. Тебе не надо. Я думаю, эта мысль понятна, чтобы дальше не развивать. Другой момент по поводу учебы. Друзья, это один из путей, который поможет вам действительно больше зарабатывать. Но опять цель. Для чего вы хотите больше зарабатывать? Для чего? То есть, помните, мы говорили о приоритетах? Если в этих вот размышлениях о вашей будущей зарплате, которая будет не маленькая, как вы предполагаете, если там на первом месте ваше поклонение Богу, это, пожалуйста, идите занимайтесь. Я думаю, это важный момент, чтобы вы могли действительно понимать, ради чего хотите больше зарабатывать. Содержать семью, ну, скажем так, что сегодня, ну, какой прожиточный минимум в Америке? В наших краях, кто у нас немножко социальными вопросами, сколько там, 600-700, я не знаю, в месяц. Ну, я понимаю, чтобы там уже не зависеть от государства, это еще один момент, друзья, очень важный. Хотел бы обратиться ко всем, зная, что это, ну, слышать будут, видеть многие. Пожалуйста, не обманывайте велфер. Не обманывайте. Чем быстрее вы уйдете от велфера, с велфера, тем будет лучше для вас. Вы понимаете, что за всем этим стоит, да? Если ваш доход, честный, открытый, подпадает под категорию, что вам нужно оказать социальную помощь, вам ее окажут. Но когда устраиваются фиктивные разводы, и жена на велфере получает, а муж там хорошие денежки зарабатывает, это преступление перед Богом. Вы понимаете, о чем идет речь? Поэтому я возвращаюсь учиться, я в этом не вижу никакой проблемы. Единственное, что все-таки, друзья, Бог дал нам разум, Он призывает, говорит о том, что испытывайте, что благоугодно Богу. Я рисую вам реальную картину. Вы знаете, что сегодня любая учеба в любом институте, она во многом... Почему люди туда идут? Благодаря рекламе. Благодаря рекламе. И очень многие попадаются на эту рекламу. Очень многие, я позволю привести небольшой пример, не смешно, но мы тоже в такую глупую ситуацию вместе с женой попали. Случилось еще в Азии, там мелочь, мы не на крупную сумму попали, но это смешно, просто стыдно признаваться, но это было так. Как раз пошел кризис, и мы стали в длинную очередь. Но она не только в мавзолее была длинная, и в магазины была. Интересно, значит, ну, стоят очередь, оно интересно, надо постоять, что-то там дают. И вот мы стоим, и что-то там дают, мы не знаем, что там дают. Выходит человек, который купил обыкновенный чайник, он даже не электрический, а простой чайник, и говорит, слушайте, я взял его, говорит, ну я передумал, он мне не нужен, возьмите, пожалуйста, его, там кроме чайников ничего нет. Интересно, ни мы не взяли, ни те, кто перед нами сзади стоял, не взяли. Мы подошли к прилавку, увидели этот чайник, который нам 2 часа назад предлагали, Простите за улыбку. И нам стыдно и смешно стало. Зачем это все? Извините, я так, чтобы немножко разрядить ситуацию, привел этот пример. Вот точно так же и вот это. Учеба, учеба, бизнес, бизнес, бизнес. Посмотрите, вдоль даже нашей 95-го хайвея масса, масса рекламы, чтобы люди шли в учебные заведения. Друзья, ну, вы понимаете, что реклама – это бизнес. Это бизнес. Один из моментов – учиться надо. И один из путей, я открыто говорю, который можно было, допустим, две важных детали следует помнить, прежде чем вы идете на учебу. Первое. Да, действительно, сегодня не знаю, как оно дальше будет, но в нашей стране мы говорим о том, что применительно к нашей стране. В нашей стране есть пока возможность получать гранты, то есть помощь либо учебного заведения, либо штата, либо государства. Вы хорошо это знаете. Но для этого вы должны очень хорошо учиться, не так ли? Для того, чтобы получать эти гранты. Это одна сторона. Значит, тогда вы обрекаете себя на очень напряженную учебу. И это далеко не один год. А здесь это ваша личная жизнь, ваше участие в церкви. Вы понимаете, вы должны все это взвешивать. Другой момент, более проще, с меньшими, может быть, затратами, это когда вы поступаете на работу, ну, даже возьмите, вы идете в Community College. Да, на сегодня все-таки вы можете получить государственную помощь, но если вы хотите получить карьеру, так, то вы можете опять просмотреть, какие вам курсы можно взять в Community College, для того, чтобы потом за них не платить там. Уже какой-то или Drexel, или Temple University, или это в каком-то другом университете. То есть, чтобы можно было трансфер эти предметы, перевод этих предметов сделать. Здесь вы получите, во-первых, вы получите нормальное обучение, вам кредиты засчитаются, вы пойдете дальше учиться. Это второй момент, то есть где-то можно, чтобы таким образом где-то сэкономить средства. Еще одно, если вы устроились на работу, опять, допустим, есть немало корпораций, немало предприятий у нас в Америке, которые позволяют учиться. То есть вы поступаете работать, вы зарекомендовали себя, ну, скажем, неплохим работником, и они предлагают вам учиться и оплачивать учебу. То есть много путей, я только несколько вот, на что хотел обратить внимание. Поэтому, друзья, это важно, друзья, деталь. На эти фрагменты обратите внимание. И, окей, вы можете учиться, друзья, но вот о чем надо серьезно думать. Вы хотите учиться 4 года. Предположим, вы будете получать гранты, тогда вам надо очень стараться. Отлично учиться. Вы заканчиваете учебу, какой у вас долг за плечами? Надо об этом думать. Ну, Писание говорит, кто сядет и не высчитает. Теперь посмотреть немножко, друзья, я открыто говорю, если вы хотите получить образование, вы с головой дружите, то есть вы соображаете, вы думаете. Посмотрите, пожалуйста, как востребована ваша профессия сегодня. Где вы сможете найти работу, возьмите минимальную, не берите максимальную. Посмотрите, сколько минимально зарабатывает человек, запомните, это то, на что вы можете рассчитывать, не так ли? А теперь посмотрите, вам надо жениться, вы понимаете, вам надо с семьей обзаводиться, жилье и так далее. Вот эти вещи, это не праздные вещи. Вы обязаны думать, что благоугодно Богу. Стоит ли в этом случае действительно попадать в такую вот, ну, в такую, простите, долг, да, за который потом будете всю жизнь рассчитываться? Это очень, друзья, серьезный вопрос. Поэтому я думаю, это так, я немножко отвлечен, но постарался вот общие вопросы коснуться. Поэтому, друзья, с одной стороны, я своим детям также говорил, вам надо учиться. Вам надо учиться, и считаю, друзья, действительно, если можно, ну, понятно, можно работать и на стройке, пожалуйста, ну, пожалуйста, если у вас физическое здоровье такое, как у слона, работайте, пожалуйста, работайте. Но, с другой стороны, это ваше здоровье, это, извините, сегодня стройка, куда она идет, вы это хорошо знаете. Не надо, друзья, не огорчайтесь, кто работает на стройке, я никого не унижаю, я сам 9 лет отработал на стройке, я знаю, что это такое. Поэтому детям своим и не советую, это открыто и прямо. Но это не значит, что это грех работать на стройке. В какой-то степени, скажу прямо, на стройке работать намного спокойней. Намного спокойней. Отработал, пришел домой и забыл ее до завтрашнего утра. И хорошо, когда работаешь на какую-то компанию, что голова не болит, где завтра найти работу для своих рабочих, извините. Но это не значит, что бизнесменом нельзя быть, чтобы у тебя компания была. Ну, друзья, я думаю, что понимаете саму суть рассуждения, поэтому взвешивайте. Если действительно ваши способности, ваш интеллект, насколько вы себя видите, он позволяет вам развиваться, вы сможете держать бизнес, вы сможете получить карьеру, сможете развиваться. Пожалуйста, молитесь, просите Божьего участия в этом. Но если оценивая, взвешивая, видите, нет. Допустим, это принципиальный вопрос. Бог меня призывает, допустим, для служения благовестия. А я пошел учиться. Понимаете проблему, в которую вы попадете? Вы потратите массу времени, для того, чтобы получить образование. Вам надо будет оплачивать потом ваш кредит на обучение, а вас Господь призвал быть миссионером. Вы понимаете проблему, в которую вы попадаете? Поэтому прежде чем идти на учебу, подумайте о том, куда Господь вас призывает. Это очень, друзья, также серьезно. Ну, некоторые моменты. Друзья, да, Писание говорит очень ясно. Слова Христа. «Без меня не можете делать ничего». Первое. Второе, 5-7 текст. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Этих двух текстов достаточно, чтобы поставить пред собой, прежде чем думать о создании компании. Быть бизнесменом, в этом нет никакого греха. Но будьте внимательны. Одному Господь дает возможность финансово зарабатывать. Ведь должна же церковь содержаться, развиваться, да. Бог усмотрел, что у этого интеллектуальной способности он потянет солидную компанию, и он будет поддерживать очень многие проекты в развитии церкви. И это нормально, друзья. Мы цитировали, Алексей цитировал тексты, где многие богатые люди во времена Христа имением своим служили Христу. Это нормально. Но повторю, что если вот это, допустим, вы видите, к примеру, видите себя, ну, Господь призвал вас быть пастырем. Вы прекрасно понимаете, но, как сегодня многие пасторы говорят, ты обречен на нищенскую жизнь. Ты не сможешь развиваться, где-то что-то зарабатывать. Ну, это смотря от аппетитов, я понимаю прекрасно. То если Господь призывает вас на духовное служение, призывает вас, допустим, на миссионерское служение, то тогда вопрос, стоит ли заниматься бизнесом, вы понимаете, стоит ли учиться. Это не значит, что плохо, вы как будете ущемленными людьми. Я немножко отвлекусь, улыбнетесь, но вы можете найти эту информацию, приведу этот пример, вы можете эту информацию на интернете найти. Сколько сегодня миллиардеров на Земле, которые даже начальной школы, вернее, среднюю школу не закончили? Сколько миллиардеров, которые даже среднюю школу не закончили? Они ворочают сегодня огромными деньгами. Это не значит, что давайте школу бросать и пойдем в миллиардеры вместе строим. Братья, ну вы понимаете, то есть мы об этих вопросах должны говорить прямо. Итак. Иметь хорошее образование, опять, надо об этом думать до того, а не после того. В этом нет никакого греха. Дал Господь интеллект, дал возможность развиваться, звести, как это дальше будет отражаться на вашем поклонении Богу. И об этом вы пред Богом решаете. Молитесь, размышляйте, взвешивайте, пока вы от Бога не получите свидетельство, что вам надо идти учиться, вы не можете идти учиться. И это правильно с библейской стороны. Если Господь дал вам возможность учиться, идите учитесь. Я помню, ну, я не получил такого образования, чтобы там компанию какую-то организовывать, но интересно, когда закончил семинарию, вот внутри такое было свидетельство, Господи, я вот даже, нет, я ошибаюсь, это перед началом семинарии я уже поступил, и я внутри, вот так размышления мои пред Господом были следующие, Господи, вот своим поступлением в семинарию, я еще не начал учиться, своим поступлением в семинарию я подписал себе приговор на всю жизнь. Понимаете, какой приговор? То есть, если ты идешь учиться, то ты должен понимать, что ты должен в этом направлении дальше развиваться. Все, я понимаю, что, может, сегодня, ну, голова работает, соображает, я, может быть, где-то мог бы быть преуспевающим бизнесменом, я не знаю. Но Бог, интеллект мой направил на другой, в другом направлении. И я доволен тем, что я имею. Да, я понимаю, что моя жизнь не такая привлекательная, может быть, я имею в виду материальная, как многих других людей. Меня это нисколько не смущает. Меня это нисколько не смущает. Я на это очень спокойно смотрю. Почему? Потому что есть ценности неба. И когда ты сопоставляешь, сравнишь, понимаешь, что там-то лучше, поэтому, ну что, ну что я, криво, худо, там, грязно как-то выгляжу? Нет. Я благодарю Бога за то, что я имею. Но я понимаю, что если Бог дает возможность этому брату больше зарабатывать, я радуюсь за него. Брат нашел работу, слушай, мне там больше будут платить. Слава Богу, брат мой, это моя искренняя радость. И у меня никакой не зависть, кто-то больше меня зарабатывает, мне это зависть. Вот это нормальное состояние. Но оно нормально тогда, когда ты понимаешь, что есть небесная ценность, когда ты на них нацелен. Все, будь спокоен. Завтра не будет ни одного гроша, ни одного цента в кармане. Слава Богу, я не пострадаю, я знаю, что я Богу служу. Я на это очень спокойно смотрю. Тот, кому я служу, он побеспокоится об этом. То есть, если вот эти духовные ценности, во-первых, перед нами стоят, идите с ними, организовывайте компании серьезные, идите, получайте серьезное образование, идите, вы не потеряетесь. Вы не потеряетесь, друзья. Но хотел бы, чтобы завершать рассуждение, все-таки, друзья, если Бог одному дал возможность в этом развиваться, друзья, благодарите Бога за то, что есть возможность у него здесь развиваться. Но не унижайте другого, и наоборот, друзья. Это нормально, друзья. воспринимаете, если Бог действительно благословляет, то дал возможность. Вот, и повторим, если Бог дал добро на эту его работу, это важно, друзья, не просто он пошел туда. Большая разница. Без меня не можешь делать ничего. Молились братья, молились сестры, получили эту работу. Все, слава Богу, пусть она миллион зарабатывает в месяц. Слава Богу. Слава Богу, это никакой зависти у меня не будет вызывать. Я буду радоваться за моего брата или сестру и буду молиться, чтобы Бог дал ему правильно относиться к этим деньгам. Не как к этому артисту, о котором вот Алексей упоминал, на несколько миллионов доход получился, превысился, он получил больше, он даже не заметил, говорит, вроде незаметно, но это несколько миллионов. Друзья, ну, это от аппетитов зависит. Спасибо, братья. Вопрос очень серьезный, они вращаются как раз-таки вокруг вот этих двух тем, которые мы рассматривали. Поэтому размышляйте, братья, сами, думайте об этом, и где вы будете общаться, молитесь, чтобы Бог даровал вам правильное размышление, правильные слова, чтобы можно было доносить вот эти истины, которые мы подтверждали текстом Писания, до людей, чтобы все-таки главная цель – сфокусировать внимание на небесной ценности. Это самое, братья мои, главное. Когда главное – вечность, главное – небесные ценности. Поверьте, у человека не будет проблем с материальным. Не будет. Пусть он зарабатывает 10 тысяч в год или пусть он зарабатывает 10 миллионов в месяц. У него не будет проблемы. Не будет проблемы. Это правда, друзья. Хорошо, друзья, это все.